Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня у нас очень такая интересная тема. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского. Все знают автора, значит, все знают... Драматург. Его произведения.
Все знают этого писателя.
Да, этого писателя, его связь с малым театром, его пьесы и так далее. Вот о Москве Островского мы сегодня как раз и поговорим. Друзья, и у нас в гостях искусствовед, культуролог, гид Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Белла Юрьевна, ну рассказывайте нам, Москва и Островский. Какие... Он оставил у нас у всех в голове яркие впечатления.
Ну, если помните, Москве. За Москворечье, да, как говорят об Островском. И вообще судьба Островского, она очень интересна и показательна для вот того нового поколения, которое образовывалось. Мы никогда не задумывались, например, что он родился в 1823 году, ему было 3 года, когда Пушкин в доме Веневитиного прочел Бориса Годунова. Это 1826 год, только что прошло декабристское восстание. Это времена Николая I. Когда ему было 5 лет, в московском благородном пансионе начал учиться Лермонтов. То есть Лермонтов, как вы знаете, с детства писал, но все это было положено в стол, и только после его смерти, в общем-то, о нем заговорили как о великом поэте. Когда Островскому было 8 лет, на московской сцене впервые была представлена комедия Грибоедова «Горе от ума». Когда ему 13 лет, прошла премьера гоголевского «Ревизора». То есть он рос на произведениях, которые показывали мир дворянской культуры, а он жил, тем не менее, в другом мире. Правда, потом отец добился потомственного дворянства, но миром Островского было Замоскворечье, и он вслед вот за этими великими людьми, о которых мы с вами говорили, он открывает своим читателям и зрителям совсем другой мир. И вот эти два мира, они сошлись и пересеклись благодаря творчеству Островского. И вот уже его герои, на всякого мудреца довольно простоты, говорят, нас куда-то ведут, мы куда-то идем, но не мы, не те, кто нас ведут, не знают, куда мы идем и чем этот путь закончится. Угу. Совершенно пророческие слова.
Так можно сравнить жизнь любого человека, что
да.
Этапы мои, там я родился
когда
тогда.
Когда Максу было 5 лет.
Да, да. Майя Плесецкая танцевала на сцене там.
Но,
ласкала.
Но, понимаете, с этим связано ваше такое. Детство, с этим связаны те произведения, которые...
Вы хотите...
На чем рос человек, да, вы
да,
имеете в виду?
Да, он рос что... в такой атмосфере отсылка, и он... открыл для себя Замоскворечье плюс ко всему.
Понятно.
И при этом еще... его произведения, они отражают не только жизнь его современников, но вот его собственную жизнь. У него же была очень запутанная личная жизнь.
Это правда.
У Островского. И у него был гражданский брак в течение 20 лет. При этом в гражданском браке у него было два очень сильных увлечения. Вот эта супруга его, фамилию которой только 3 года назад установили. Агаша, его знаменитая Агаша, она, оказывается, была Агафья Ивановна Иванова, то есть или Иванова, и жила она рядом с ним, вот как раз где он родился, в Замоскворечье, там, в владениях отца, как раз она и жила со своей младшей сестрой, и он влюбился в нее, и это тоже отражается в его произведениях, вот эти объяснения в любви. Угу. Это, собственно, слова самого Островского, молодого еще, как он влюблялся и как он очень рано, собственно, ослушался отца. И очень интересный с этим момент в его произведениях, что все положительные герои, Они ждут благословения отца и матери на брак. А все отрицательные герои, они не считаются с этим благословением. И вот тут тоже интересная такая тенденция, как будто он искупал вот это свое непослушание к отцу, потому что он 20 лет жил гражданским браком, потом у него было одно увлечение, потом другое увлечение, и в конце концов, вот, так сказать...
Отец ему вообще говорил, чтобы он был
да,
юристом, да,
да, по-моему? Отец вообще хотел, отрекался
от него. А это порицалось в житии
порицалось,
в
да.
гражданском
браке? Даже был
браке.
Закон о браках. Специальный, когда нельзя было гражданским браком, и это считалось против церкви.
Это, во-первых, называется гражданский брак, это когда штампом в паспорте, а это называется сожительство. Он
да,
просто
да,
сожительствовал.
Да, да, он сожительствовал, и это же было определенное последствие по закону, потому что дети, рожденные в этих отношениях...
Бастарды.
Ну, это громко называлось обычно в царских семьях, а здесь были незаконные дети, которым даже не давалась фамилия отца. И, понятно. Собственно, у него и был такой сын, у которого не было фамилии отца. И вот без вины виноватые, если помните эту историю, то это, собственно, его личная история, когда они с Агафьей были настолько бедны, что не могли воспитывать мальчика, и они отдали его в чужие руки. Потом как бы он вернулся в семью, но уже взрослым человеком. Это такой дамоклов меч, который висел над Островским. Поэтому, когда мы читаем,
у него денег всегда было
не хватало,
недостаточно,
да,
несмотря
да,
на пенсию
да,
в 3000.
Потом, когда его заметил Гоголь, конечно, это удивительная история, когда он читал своего банкрота, и вот, например, у Грибоедова сразу же не разрешали печатать «Горе от ума», и это единственное произведение в русской литературе, вообще в мировой, которое было переписано в сам издате 40 тысяч раз. То есть 40 тысяч экземпляров сам издата. Угу. Такого не было никогда. А потом у Островского...
У Солженицына разве не больше?
Не, я говорю о том времени.
А, о том,
Солженицын
это
уже у нас с вами
хорошо,
советское,
это наши
советское
времена,
порождение,
да.
Когда мы стали неверующей страной. А тогда переписывали 40 тысяч раз Грибоедова. И, в общем, такая судьба была у банкрота. Он, когда прочел банкрота, то аплодировал Гоголь, слушал, замерев, стоял в проеме двери, сказал, конечно, что нужно усовершенствоваться, но, тем не менее, признал это произведение. И когда отдали на цензуру, это николаевское время, как вы понимаете, цензура над цензурой, то запретили ее печатать, но затем... Одно из издательств печатает, Погодинское издательство, и Погодин пишет: фурор, такой успех у банкрота, но обижается купечество, например, и пишет вообще прошение на имя государя, и жалуется на Островского, что он их в таком неприглядном свете выставляет, понимаете? То есть, когда говорят, что вот малый театр, театр Островского, он к этому так тяжело и так долго шел, вот это надо просто понимать. И он поставил себе задачу: у нас есть русская музыка, у нас есть русская живопись, у нас должен быть русский театр, потому что тогда была такая тенденция до Островского, ставили иностранные пьесы. Значит, это должно быть такое, ну, Шиллер, Шекспир, такие шекспировские страсти, шиллеровские драмы. Он даже ведь, собственно, и Шиллера монолог включает в свои произведения, и это называют там анафемой, и можно угодить к уряднику, и что только не говорят, а герой говорит: успокойтесь, это Шиллер, разрешено цензурой, понимаете? И тенденция была ставить именно такие произведения, причем Щепкин, которого он обожал, не мог принять сначала его драматургию. Щепкин был крепостной, и его выкупали всем миром, и вся семья его была крепостная. И вдруг Островский показывает вот этот мир, причем он его как бы благостно принимает, осуждает, но тем не менее он показывает такой мир, который можно принять с божественной точки зрения. А Щепкин сначала спрашивал: а как играть Островского? Вот как это ни парадоксально. И тенденция была, что в репертуаре малого театра должен быть Шиллер и Шекспир, то, о чем я вам говорила. А Островский уже когда по провинциальным театрам с фурором прошли его спектакли, и когда он образовал свой артистический кружок, и, собственно, не то, что сам преподавал, а у него было интересно очень, он показывал все в лицах, все свои пьесы, он читал, когда актерам, то он играл каждого героя.
Ну, понятно,
и,
проигрывал.
Проигрывал, да, и можно было уже понять, как играть. И вот это получилось затем, это выросло в такой, в кружке Островского, в некую такую школу молодых актеров, где он потом был, с Бахметьевой-то, собственно, своей вот этой женой
венчанной,
да, и знакомой.
А у меня такой вопрос, вот он все-таки больше драматург же, чем писатель, потому что он писал
пьесы,
да, конкретно,
но еще он хотел быть историком, и у него были исторические такие произведения, и он премию получил как раз литературную, премию графа Уварова за исторические сочинения, и участие в университете, ну, то есть на Маховой, да, и он говорил, что и потом он увлекается театром и говорит, что у него два университета, это малый театр и, ну, так сказать, университет на Маховой и малый театр. Но когда он пишет вот эти изыскания исторические и получает эту премию, то он принимает решение, что он не будет ни историком, ни юристом. Он должен стать драматургом, который должен показать вот эту жизнь Замоскворечья, потому что он писал, что я открыл целую страну, и эта страна напротив Кремля, за Москвой рекой, это совершенно другой мир, и он начинает показывать этот мир, и, собственно, Гоголя заинтересовывает этот мир, тогдашних литераторов, и Гончаров пишет о нем, и... О нем пишут многие критики, пишут по-разному, надо сказать. Его некоторые ненавидели,
некоторые,
а некоторые
в плагиате обвиняли.
Превозносили, в плагиате обвиняли. Но он уходит из университета, вернее, он не явился на экзамены, его отчисляют. Отец был страшно рассержен, и вот влияние отца, отец был довольно влиятельный человек в своем кругу, он устраивает его на Маховой же работать в суде. И вот так. Он работает в суде, и это был суд, который разбирал гражданские дела. То есть все эти тяжбы, или там потом там муж, который избивал жену, или муж, который...
Ну,
там,
дела довёл,
семейные. Семейные, да. И он это все наблюдает, потому что тогда же в суды приходили, сидели в очередях с этими прошениями, между собой разговаривали, и вот он этот язык, колоритный, он его переносит, и Москва, и вся Россия видит вот этот самобытный язык, самобытное поведение, и это выходит на подмостки. Он добивается, он пишет и государю, он писал, что он готов отдать свою жизнь служение русскому театру, и потом ему же и говорят, что только вы создали тот самый русский театр, которым мы можем гордиться, и что ваши пьесы и там «Бесприданница», «Волки и овцы», «Банкроты» никогда не сойдут со сцен театра. И действительно, не просто русского театра, но и мирового театра. Целые фестивали.
Они сразу имели успех?
Вы знаете, интересно, что когда были премьеры, он страшно волновался. Там, например, первых 9 премьер он не выходил из-за кулис, нервничал, там ходил взад и вперед. А потом, когда там после, например, первой премьеры сначала... Обычно это был такой, ну, не фурорный прием, потом все переваривали то, что происходило, приходили, публика валила второй раз, третий, обычно на 9-й премьере это уже был полный успех. И только тогда он выходил в зал, садился в кресло и наблюдал как зритель. И современники пишут, что он мог по коленке соседа, значит, ладонью стучать и говорить, какая прекрасная пьеса, какое удивительное действие. То есть он настолько как загорался, забывает, можно сказать, что это, собственно, его произведение. И как-то нам в школе все время говорят о таком строгом и холодном Островском. Островский был очень страстный человек и в жизни, и вот в этом желании служить России. И вот это его служение, оно было как раз в написании этих пьес, 47 пьес, знаменитые его переводы. Помните, мы в прошлый раз говорили,
я что вот он слушаю, был полиглот. Да, Белла Юрьевна, я вот слушаю. У него, например, его пьеса «Снегурочка», где музыку написал Римский-Корсаков, да, она вообще имела какой-то грандиозный успех. И чуть ли не на следующий день после премьеры была уже поставлена в, в Италии вроде бы.
Ну, её перенесли. она прям пошла. Причем это благодаря Саве Мамонтову, надо вам сказать.
И переводчик. Да. И при этом вы вначале сказали, что он, как бы нуждался всю жизнь.
А потому что платили очень мало. Понимаете, для того...
написать пьесу, ее поставили...
Ну, у него там, например, было, когда он в суде служил, сейчас точно не скажу, но там, например, 5 рублей 26,5 копеек.
За что, за месяц?
Да.
А, всего, понятно.
Жалование,
а за понимаете? Пьесу,
а, например, пьесу платили за строчку.
Так.
Вот у Чехова, например, было 8 копеек за строчку. Когда Чехов стал популярен, 1000 рублей за строчку.
Ничего себе.
Понимаете.
А Островский?
Ну, и вот таким же образом потом оценивался и Островский. И потом уже, когда он стал заведовать репертуаром малого театра, это уже была ставка, потом, собственно, его делают руководителем практически театра. Перед самой смертью, никто не ожидал этой смерти. И он, например, ждал служебной квартиры. Вот говорят, почему он жил в гостинице на Тверской, потому что ему должны были предоставить служебную квартиру, и он ее ожидал. И в этом ожидании он уехал в свое это имение знаменитое, где он рассылал всем письма, что наконец-то теперь будет новый театр, что будет школа в этом театре. То есть его вот этот артистический кружок, он превращался, собственно, в труппу малого театра, и там должна была быть школа. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что брали частные уроки у великих актеров. А он хотел, чтобы это происходило в стенах театра, и хотел этого добиться. Но, к сожалению, он умер очень скоропостижно, просто от инфаркта у него остановилось сердце в 11 часов утра. В его имении. Поэтому так вот не сложилась полная перемена театра, который задумал Островский. Но именно он создал национальный русский театр. Вот это заслуга Александра Островского. И именно он написал те пьесы, которые должны идти в таком...
классический русский театр.
Да, в классическом русском театре. Ну и, конечно, удивительный вот факт того, что пьесы Островского, они ставятся по всему миру, они идут, собственно, во всех театрах.
Но еще надо сказать, что он был достаточно плодовитым таким автором.
Он, например, очень там много писал «Волки и овцы», потом он прервался на «Беспреданницу», потом закончил «Волки и овцы». В результате он написал 3 пьесы. Но «Беспреданницу» он, например, вынашивал 4 года. Uh-huh. А мог писать 3 пьесы
параллельно.
3 пьесы параллельно, да. И это приносило деньги. Вот есть пьесы, которые у него... выстраданы, это вот «Беспреданница», его любимая. И, конечно, это такая еще одна энциклопедия русской жизни. И там он называл их опусами, и вот, например, «Беспреданница», у него был опус номер 40. То есть он, как в то время было принято, он же жил на гонорары, и вот эти гонорары, собственно, должны были быть к открытию сезона. Он создавал пьесы, которые начинали сезон в драматических театрах. И, как вы понимаете, премьерные пьесы, они оплачиваются довольно прилично. А потом, когда заканчивался сезон, ему, например, импресарио ставили... пьесы его, когда уже публика разъезжалась. И он говорил, как же так, не в самое удачное время вы меня ставите.
А почему это происходило?
А ему отвечали, что на ваши пьесы придут в любое время, и мы сорвем зал. Понимаете? То есть, независимо от того, был сезон, не было сезона, начало, середина, конец сезона, там, предположим, антрепризы, как тогда делали, публика все равно шла на пьесы Островского. И вот, например, владельцы театров, они, импресарио, они этим очень пользовались, потому что когда пустые залы, можно было на Островского собрать зал. И до сих пор это происходит. Вот интересно, практически там, 150 лет спустя, в 1847 году «Банкрот» написан. Вот его пьесы не сходят с...
А какие еще места в Москве связаны с Островским, если не говорить о Малой Ордынке, о Малом театре?
Ну, вообще, это на самом деле полностью Замоскворечье, но... Вот
мы
если говорить, где он родился, да, в 1723 году, это, значит, в доме Причта церкви Покрова в Голиках, она стояла между Малой Ордынкой и Голиковским переулком. Все это сейчас сохранилось. Затем, значит, его знаменитые Монетчики, Житная, Пятницкая, Зацепа, Болванка, причем там Зацепский рынок, который он описывает. Когда говорили Болванка, почему так место называлось, он и говорит, а почему она Болванка? Потому что стоял татарский бог, по-нашему сказать идол, а по-татарски болван. Вот и изволь жить в этом месте. На таких местах хозяева от домов отказываются, никто не покупает, да и самим жить жутко было. И вот он описывает это в своих пьесах, и все больше и больше вот эти лавочки, эти отношения, этот говор, он проникает в души.
Но он, одним словом, как все нормальные писатели, не придумывая в большинстве, а он ходил и наблюдал.
Да, это, наблюдал, знаете, как, смотрел, так сказать, либо там записная книжка впитывал, в голове, да. Либо это такие вот наброски, как у художника наброски. Также и наброски у каждого писателя. Потом, да, там, например, на Малой Полянке был дом Григорьева, дом 12, он там читал, там были собрания сначала его кружка литературного, были, да, его вот этого артистического кружка, где он впервые читал свои пьесы. Либо на Елоховской улице, дом 2, это была казенная квартира Мэя, там тоже были читки. То есть, в принципе, по всей Москве. Потом была интересна очень кофейня Пчелкина, которая располагалась напротив исторического музея, где собирались Белинский, Герцен, Грановский, Островский, Щепкин, Садовский и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вот, ну, грубо говоря, сейчас вот эта шоколадница, которая практически в историческом музее, вот это примерно это место напротив исторического музея, там была эта знаменитая кофейня. И там, предположим, Фет писал, кто знает, сколько кофейня Пчелкина разнесла по Руси истинной любви к науке и искусству. Вот тоже знаковое место, ну, бог с ней, что ее нет. Да,
остается прям полторы минуты, я хотел спросить, но он был счастливым человеком? Вот 20 лет сожительства, потом под конец жизни все-таки и детей бог дал.
Он очень любил Агафью, очень каялся и маялся, что у него были другие отношения, там с Бахметьевой, и при жизни Агафьи он прижил с Бахметьевой двоих детей, потом они венчаются, и он ходатайствует узаконить этих детей. Но вот когда она умерла, Агафья, он 2 года не мог прийти в себя. Потому что он говорил, что только она его понимала. Она на стол подавала с прибаутками, шутками. Он ей читал, она даже поправляла ему некоторые произведения.
Она первая видела, да,
да,
его произведения?
Да, и очень любили в гости приходить к ним, потому что она такая хлебосольная была, несмотря на то, что денег практически не было. Поэтому это была такая его душа. И вдруг он ее теряет, и затем, собственно, это Бахметьева, которая была очень строга. И когда они жили на Пречистенке, то к нему купцы, например, разорившиеся, банкроты приходили. Он же банкрот написал. Он им там саечку с солониночкой угощал. Она входила, ругала его за то, что он расточает это все. Уходила, он раз и денежку ему туда там, зелененькую, как они говорили. Его благодарить, он палец прикладывал, говорил, тише, тише, а то сейчас войдет.
Скандал будет.
Мэл, на вас слушать. Не переслушать. Друзья, спасибо. Белла Воронова, искусствовед, культуролог, гид была сегодня у нас в гостях. Говорили о Александре Островском, которому сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения. 200 лет.
31 марта он вообще родился по старому календарю.
Да. Белла Юрьевна, спасибо большое. Да. До встречи.
Гуляйте по Москве Островского с проектом «Гуляем по Москве».
Да, Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.